Даже если вы какую-то новость не слышали, даже если вы какую-то новость не слушали, даже если слушали и слышали, не всегда, возможно, понимаете, о чем идет речь. Вот, собственно, для этого подкаста «Слышали новость».
Хотя бы, чтобы услышали.
Хотя бы, чтобы услышали, хотя бы, чтобы выслушали. Ну и тем более о том, что за этими новостями, за этими буквами, за этими словами, собственно говоря, и стоит. Сегодня готов представить тех, кто, значит, будет делать этот подкаст. Это я, Виталий Фотин, мой коллега Алексей Красильников. Ну и
в
главной роли с нами на связи журналист, блогер, человек, который всегда абсолютно искренне говорит об различных политических неискренних высказываниях. Лися Рябцева, рады слышать вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет.
Ну, начнем, наверное, с самого главного события этого дня, выступления президента перед сенаторами. На ваш взгляд, ну, наверное, простой и вводный вопрос. Что такая встреча значит? Вот многие политологи уже оценивают это, сравнивают это выступление с посланием Федеральному собранию.
Да, да, я видела это осуждение. Но на самом деле, мне кажется, это такое задавание тона на посткарантинный, посткоронавирусный какой-то этап, который нам сейчас предстоит. Да? То есть президент лишний раз как бы напомнил, что мы, в принципе, находимся в кризисе, да, и кризис никуда не девался, и чтобы в эту же сторону правительство чудесно и продолжало работать. Ну, то есть, например, он лишний раз как бы напомнил о том, что нужно делать дополнительные выплаты врачам, да, которые сейчас контактируют с коронавирусом. То есть, несмотря на то, что мы прошли 100% пик пандемии, да, проблема никуда не делась, и теперь мы должны разгребать то, что нам осталось после всей этой ситуации. Мне кажется, в основном это было вот про это. Ну и плюс там было несколько важных моментов с зачином уже на 2021 год. То есть он как бы дал такой волшебный пинок.
Можно здесь уточнить такой момент, Леся? Вот лично мне бросилось в глаза дополнительно, специально было сказано про такое направление, как экология. Более того, прозвучала цифра триллион. Я вот уже шутил, что не так часто произношу слово триллион в отношении денег. Вот этот момент, насколько важен, насколько значим, более того, насколько среднестатистический россиянин сегодня готов поддержать вот эту экологическую направленность и самостоятельно тоже поучаствовать в том, чтобы подумать о завтрашнем дне, чтобы он был зелененьким и здоровеньким.
Но мне кажется, здесь два момента. Да? Подобные инициативы, они не всегда поддерживаются снизу, что называется, и подобные акции, чтобы они начали работать, они должны спускаться сверху. То есть, грубо говоря, раздельный сбор мусора и переработка намного проще происходит, если у нас есть контейнеры для сбора, если у нас налажена логистика. Да, очевидно, что население этим заниматься не может. То есть это очевидно должно делать правительство. Да? То есть как, часть какой-то как бы инициативы на себя 100% должно взять государство. А среднестатистический человек на самом-то деле как раз-таки этим уже давно и занимается. Да, такой экоактивизм. Наши бабушки, как бы моя, по крайней мере, испокон веков, что называется, моют пакетики. Да? Это, в принципе, тоже та же самая экологическая осознанность. Да? И на самом деле вот это эко-движение, оно на бытовом уровне это достаточно просто его выполнять, и оно очень... Это не значит, что нужно бросать, там, отказываться от пластмассы, да, бесконечной, а это вот из таких маленьких шажочков, которым очень легко привыкать, с которыми можно и нужно работать и начинать, да? Но все равно начать их, это инициативу, да, должно государство. Поэтому, мне кажется, это более чем как бы хороший, правильный зачин, тем более, опять же, исходя из трендов, которые, ну, по всему миру шагают, и я вижу, сколько в Москве, по крайней мере, появляется магазинов нулевого потребления, так называемого, просто очень сложный zero waste, да, термин перевести на русский нормально, но я вижу, что запрос на это есть, поэтому мне совсем не удивительно как раз-таки. Это мне не бросилось в глаза, бросилось все остальное, это не бросилось.
А что, кстати, бросилось бы вот конкретно вам лично? Вот что бы вы отметили из выступления?
Мне очень клевая фраза Путина понравилась. Он сказал, что цифра выплат семьям с детьми, он прямо сказал, что цифра, может быть, не очень смотрится, но, типа, в среднем по региону это 5,5 тысяч рублей, но, типа, хотя бы так. И он сказал, что... То есть вот это мне бросилось, что он сам понимает, что это достаточно небольшая сумма, но она хоть какая-то, да?
Ну, у нас регионы там, да, все-таки у нас там очень разные зарплаты, наверное, в среднем...
Да, но и прожиточный минимум. Они ориентируются на прожиточный минимум, который, конечно же, от региона к региону скачет, ну и, соответственно, затраты на ребенка сильно... отличаются от городов.
Да, а вот еще такой момент, вот политический, да, означает ли теперь, что вот эта вот встреча, что Совет Федерации становится одним из главных центров принятия решений, что вот все вот эти вот последствия поправок Конституции президент вот как раз возлагает надежды на сенаторов, чтобы эти все поправки заработали в полной мере?
Ну да, он же об этом и сказал, что, собственно, мало того, что поправки приняты, давайте как бы не облажаемся и есть какой-то, да, запас доверия, который тебе нужно оправдать. С другой стороны, есть вот эти меры, которые были приняты в течение пандемии, да, и коронавируса. Ну, собственно, они в том числе и Советом Федерации принимали, да, часть из них, там, выплаты, опять же, компенсации и так далее, да. Ну, то есть, да, это вполне себе теперь не какой-то номинальный орган. Мне кажется, вообще в основном... По крайней мере, как мне кажется, я, конечно, не гипер какой суперспециалист в этом, но мне кажется, что тактика последних нескольких лет, она была про некую, не то чтобы автоматизацию, но самостоятельность органов, да, чтобы они были более, чтобы они не боялись брать на себя ответственность и принимали какие-то решения. Да. То же самое Володя, на самом деле, делает с Госдумой, да, он заставляет их как бы действовать, а не просто языком лопотать.
Поехали туда, где сегодня, в общем, день убедительной и судьбоносной победы. Это дословно цитата. Это, да, это Александр Григорьевич сегодня, день инаугурации у него. Причем он официально вступил в должность на закрытой церемонии, которая прошла во Дворце Независимости. Надо сказать, что, ну, многие уже успели сразу обозвать ее секретной, но официальный Минск такое опровергает. Вот какой момент, что там гостями в общей сложности было несколько сотен человек, должностные лица, парламентарии, республиканские СМИ, поэтому они говорят, ну какая секретность, да, столько людей. Но, тем не менее, все-таки инаугурация была не такая, как прежде. Почему, на ваш взгляд? Лукашенко не хочет как-то рисковать? Это ведь не совсем нормально, когда процедура вступления в должность президента проходит вот в таком, в общем-то...
Рисковать или провоцировать, тут разные, кстати, формулировки,
возможно. Ну, какой-то момент, да. Ну, риск это есть, в общем-то, да, риск провокации, например, да, в том числе. Да, так вот, в закрытом таком режиме, это ведь какой-то и сигнал, наверное, белорусскому обществу тому, что, собственно, власть обеспокоена.
Мне кажется, тут правильно сказать не совсем нормально, а совсем ненормально так делать. То есть, несмотря на то, что нас Лукашенко уверяет в том, что у него 80-процентная поддержка, да, при этом он понимает, что огромная часть населения, конечно же, ну, против его властвования, назовем это так. С другой стороны, мне кажется, это даже несколько... трусливо. Ну, то есть, если ты настолько уверен в себе и настолько говоришь, что все прекрасно и замечательно, то зачем делать эту... Во-первых, делать эту инаугурацию суперсекретной, а потом весь мир пытается убедить в том, что она не была суперсекретной, да, поскольку комментарии его аппарата были как раз таки... Сегодня с утра буквально они давали им, когда звонили, да, его пресс-службе, они говорили, что, ой, нет, дата инаугурации еще неизвестна, как только будут данные, мы как бы вам все сообщим, да, и, ну, и, собственно, днем уже все стало известно, что называется. То есть... нет, я думаю, что, конечно же, он пугается отчасти и не знает, как себя вести отчасти. Знаете, если честно, последнее вот его, ну, вообще с момента выборов... Да, в целом его поведение, оно достаточно глуповатое. Я об этом честно говорила. Ну, то есть он вообще смотрится не очень профессиональным политиком, да, со стороны. По крайней мере, когда сейчас, да. Опять же, мне кажется, это в целом какой-то общемировой тренд, да. Политикам нужно уметь держать себя, им нужно уметь говорить. То есть он немножко еще застрял там, в прошлом, да. Он привык к тому, что власть всегда есть, и как может быть иначе. А то, что ему нужно завоевывать какую-то часть населения, в принципе, своего избирателя, да, он к этому был не очень готов и приспособлен.
Леся, а что он должен был делать? Ну вот хорошо, вот ваше поведение не глупого политика. Как не глупый политик должен был себя вести?
Ну, как минимум, наверное, не нужно было с автоматом выходить гулять. Еще было бы неплохо, если бы он не привязывал никуда за собой своего сына. А было бы неплохо, если бы он сначала не делал каких-то заявлений против российских, да, задерживая, избивая журналистов российских, а потом... не извиняясь, как бы, да, принимаю сразу, как это сказать, покровительство, уходя под крыло России, да, говорить, что нет-нет, все, я попутал, короче, я буду здесь. Ну, то есть это какое-то метание бесконечное. То есть если ты мужик, хрен с ним политик. Если ты мужик, отвечай за свои слова, да. Если Лукашенко не знал, что делать и что говорить, лучше бы он молчал. И я говорила, что выглядел на камерах он достаточно глуповато, да, то есть он стал героем мемов. Мне кажется, для того образа, который он пытается делать, для того образа политика, стать мемом не самая лучшая история. Да?
Кажется, Лукашенко уже давно в мемах, причем по самым разным направлениям. Лесь, я прошу прощения, а вот слова Тихановской в этом смысле, как вы оцените, которая заявила, я прям процитирую, называла себя единственным лидером, который избран белорусским народом, и задача сейчас строить новую Беларусь. Вот эти слова, как воспринимать, насколько они смотрятся, и как их тоже можно оценивать? Может быть, с точки зрения, опять же, с точки зрения мемов?
С точки зрения мемов. Вы понимаете, до чего мы докатились? Мы обсуждаем политику в Беларуси с точки зрения мемов.
А почему нет? Политики, они публичные люди. Они очень часто говорят такие вещи, которые потом используются, в том числе вот как картинки.
Чьи мемы круче, да?
Для важных разговоров, да. Это нормальная реалия сегодняшних дней.
Нет, нормальная реалия — это когда из этого делается успешная компания, как у Трампа, который, смею напомнить, всю свою компанию построил на Твиттере и мемах.
Вот и
это
стал мемом.
И стал мемом, хрен с ним, но при этом стал президентом. И как бы все было замечательно, да? А здесь история про то, что у нас два мемолога, Тихановский и Лукашенко, меряются своими мемами.
Ну и тем не менее, вот смотрите, она говорит, да, наша задача вместе построить новую Беларусь. Она, может быть, пусть и строит в отдельно взятой Литве, насколько известно, там трудности в строительной сфере, и там многие с удовольствием начнут строить отдельно взятую Беларусь в отдельно взятой Литве.
Тем более под такие деньги, которые выделяются из Польши, там откуда, из Брюсселя ожидают.
Еврофонды, я думаю, подключатся. Может быть, пускай строят?
Ну да, где-то в своей там мнимой выдуманной стране. Но же, опять же, разговор про то, что мемы мемами, но должны быть какие-то серьезные действия, тебя должны воспринимать страны, ну, соседние хотя бы. Там можно как бы и другие какие-то, да, но...
Но вот по вашим ощущениям, Тихановская воспринимается Европой, может быть, Северной Америкой, как серьезный лидер, как вот действительно избранный. Вот в этом смысле.
Назначенный
лидер. Да, конечно.
Нет, нет, конечно же нет. Это из разряда, вот, знаете, голосования против всех, и здесь было примерно то же самое. А за кого они еще должны были голосовать, если они против Лукашенко? Тихановская не политик, компании у нее не было никакой, да, она просто заменила своего мужа. И не считая, что ее там воспринимают как-то всерьез, она просто, что называется, удачная какая-то картинка, которой сейчас можно воспользоваться и везде впихивать, как это, говорящую голову. Mm-hmm. И все, и всерьез ее воспринимать не надо.
Ну вот смотрите, о делах. Германия отказалась признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, об этом Deutsche Welle сообщает, ссылается на, значит, официального представителя ФРГ. Далее, МИД Словакии заявил, что государство ПО придерживается такой же позиции. Ранее вся Прибалтика, да, Литва, Латвия, Эстония сообщили, что не признают Лукашенко в роли президента. Там же Чехия, там же Дания, там же Польша. Получается вот такая странная, как это, биполярная история. Да? Угу. То есть есть президент, который рулит страной, вот, есть лидер какой-то, который находится в ней, значит, этой страны, пытается строить, и государство не признают. Они, скорее всего, причем признают Тихановскую действительно лидером. Да? Ну, по крайней мере, Литва уже признала на уровне парламента.
Документ
и
был,
как,
да,
собственно говоря, вот с этим дальше жить? Тут даже и мемами не ограничишься.
Да, но это, опять же, ответ, кстати, на вопрос, почему Лукашенко сделал закрытый, да, свою супертаинственную инаугурацию, да, потому что, ну, по сути, страна без президента. Я не верю в то, что Тихановская какой-то действующий реальный лидер, что она и может быть и стать, но при этом Лукашенко тоже, надо понимать, абсолютно сейчас номинальный, то есть, опять же, повторюсь, то, как он себя вел, и то, как он подорвал доверие огромной части избирателей, и то, как он не смог нормально урегулировать ситуацию в стране, и то, как он по сути, поругался на какое-то время с Россией, да, то есть это не принятие что той, что другой стороны. Но, ну, как бы, мне очень просто, я всегда против кровавых переворотов, мне очень не хочется, чтобы в Беларуси, не дай бог, произошел там Майдан или то, что происходит до сих пор на Украине, да, кому как приятнее, на Украине, вот, но так оно продолжать дальше точно не может, и оно должно как-то разрешиться. Тут вопрос, опять же, либо Лукашенко, ну, не знаю, могут быть какие-то перевыборы, появится какой-то другой вообще новый кандидат, да, просто он должен появиться. А сейчас есть проблема в том, что даже те протесты, которые происходят на улице, это просто праздные шатания, никаких конкретных действий нету. То есть я об этом говорила недавно с коллегами, да, там, которые в том числе помогают, там есть политтехнологи, которые помогают белорусским пролукашенковским сторонникам, да, технологам. И я их спрашивала, собственно, а почему там не может появиться этот человек? Ну, то есть у нас бы, если бы кто-то вышел, да, не дай бог, окажись бы такая ситуация, да, желающие бы тут же появились, они бы не сбегали в Европу, да, в Беларуси, к сожалению, такого нету.
Лиза, но я прошу прощения, но ведь было же от Лукашенко, почти сразу же он сказал, вы хотите еще одни выборы? Выборы будут, но сначала разберемся с Конституцией. Он же этот тезис почти сразу начал вот продавливать, продвигать, заявлять его. Или здесь стоит...
И намекнул на транзит власти, кстати.
Да-да-да, вот этот момент это был заявлен, не скажу, что прям сразу, но тем не менее он звучал, и он звучал, кстати, что важно, лицом к лицу с теми самыми рабочими, которые выставлялись как вот сила, которая может Лукашенко навредить, ну, навредить в смысле с политическим будущим.
Да, но мне кажется, здесь опять же вопрос заигрывания, во-первых, да, с избирателем и с протестующими в том числе, а с другой стороны подражание. Я вообще, когда вижу его заявление, я даже сегодня во время инаугурации, да, то, что он говорил, ну, это такое копирование взрослых дяденек. Вот он где-то начитался, не знаю, как, знаете, Путина, его там, обращение к Федеральному собранию, например, посмотрел там за последние несколько лет и попытался примерно то же самое выстроить. То есть я не верю ничего из того, что он говорит. Нет, пример замечательный. Это главное, знаете, правильно как бы повторить это.
Ну вот, получается, я вот все возвращаюсь к этим внешним, да, делам с Белоруссией. Если в страны выстраиваются вот такой вот демарш европейские, они же таким образом, на самом деле, Лукашенко оставляют только единственный путь, это путь в Москву.
Угу.
Ну да, собственно, и он это, когда он это понял, он стал дружить с Москвой, быстренько там извинился за российских задержанных журналистов, дал интервью российским СМИ и сразу как бы, ну, как бы показал свое направление, с кем он дружит, да, то есть побежал под крыло большой и сильной страны, чтобы Европа испугалась, потому что Белоруссия дружит с Россией. А что ему еще оставалось? Ну да, как бы
ну, в этом контексте, Лесь, не очень понятно, ну хорошо, движения белорусского президента ясны, движения европейских стран не очень ясны. А в этом смысле но они сами себе вредят.
Все очень ясно и понятно, так же, как он с Навальным и Северным потоком.
Кстати, да, вот вы сами туда и перешли. Давайте к берлинскому пациенту. Да, обсуждают сейчас статью во французской «Le Monde», которая описывает разговор президентов России и Франции. А в первую очередь, конечно, всех волнует та часть, которая касается беседы об Алексее Навальном. Вот. Но статья, ссылаясь там на дипломатов, публикует подробности. Там, где, значит, Макрон требует объяснений, а Владимир Путин называет Алексея Навального мошенником из интернета, который ранее симулировал недомогание. Ну и уже заставили пресс-секретаря президента Дмитрия Прескова прокомментировать. Он сказал, что там в статье некоторые формулировки не точны, но это и правильно, поскольку если бы разговор был дословно передан, то это бы, в общем-то, дипломатическую практику как-то бы нарушало. И, кстати, за французским коллегам уже за разъяснениями обратились. В этом смысле разговоры президентов, что теперь получается, становятся гласностью? То есть, ну, можно вспомнить Трампа с Зеленским, да, например?
Да.
Вот, Лесь, как теперь поговорить с президентом нельзя так, чтобы пресса не узнала ничего?
Да, но мне вообще понравился вот этот пассивный такой проброс, очень клевый со стороны Пескова, когда он как бы так пожурил и сделал замечание, по сути, да, то есть он сказал, что если, не дай бог, эти слова просочились, то есть если конфиденциальная информация между двумя президентами стала достоянием мало того, что журналистов и общественности, это значит, что французская страна нарушила вот этот дипломатический кодекс, да, некий. Мне очень понравилось, как он поэтически так читал ту сторону, но вообще, да, на самом деле это как бы совсем не радостная история. И нужно понимать, что, ну, тот же самый Макрон и вообще в целом Франция, да, не совсем уж такие зеленые ребята. Если они это сделали, сделали абсолютно преднамеренно, да. То есть если они, ну...
То есть это Макрон с его подачи, да?
Санкционированный.
Если угодно.
Санкционированный,
ну,
слив.
Ну, типа того, да, что если кто-то из его команды, да, из его там аппарата слил и санкционировал вот этот, вот публикацию, информацию, да, и так далее, утечку, да, то есть это, опять же, игра в ворота Европы, которая давит на Россию, то есть опять нужно показать, какая Россия плохая, опять нужно показать, какой бездушный Путин, как он не беспокоится там о Навальном, о свободе слова, и как он вообще не переживает о том, что говорят и думают другие по всему миру, по всей стране.
Лесь, давайте страны. Попробуем предположить, ну вот, не знаю, вот разговаривает Макрон с Путиным, да, и Макрону очень понравилось, как он себя вел. И он говорит, а давайте-ка об этом пресса узнает. В каких выражениях. Вот может быть такое? На самом деле, я понимаю, что это звучит достаточно забавно, но
не
тем
очень
не менее.
Забавно. Я просто так чуть-чуть вкратце напомню. Макрона самого в свое время обвиняли в том, что некоторые вещи копируют, угадайте, у кого? Как раз у Путина. Это было несколько лет назад. Вы сейчас про Лукашенко...
И он сильно заботился, да-да-да, как раз о том, насколько он харизматичный лидер.
Да-да-да.
Вот этот момент. Может быть такое действительно... Может, это действительно правда? Вот может быть похоже на правду.
Знаете, я больше верю в то, что если вдруг мы представляем и фантазируем, что если вдруг такая инициатива была, то она была со стороны Путина, все-таки я смею предположить, как истинный патриот, уж простите, и про путинец тоже простите за это, но мне кажется, что Путин все-таки умнее Макрона. Поэтому, если это была чья-то идея, то самого Владимира Владимировича. Вот, с другой стороны, я просто не вижу смысла в этом. Какие-то абсолютно такие детские игры, которые Путину абсолютно непонятны. Если бы он хотел что-то слить, он сделал бы это через собственные каналы, да? И больше я верю в то, что как раз-таки... Если это откуда-то и вытекало, то я просто вообще, понимаете, опять же, исходя из того, что говорит и делается правителями европейских стран, оно очень часто напоминает какой-то детский сад. И вот назло России отморожу уши, знаете, там вот здесь покапризничаю, здесь топну ножку, здесь использую... болезнь, я назову эту болезнью, да, там, оппозиционера в качестве там инструмента давления, в качестве там опять очередных там ввода санкций.
Ну, игра на публику какая-то. Игра на публику.
Да, то есть Именно, абсолютно. То есть это театр, бесконечный спектакль, да, вот, который происходит, и мы его наблюдаем на мировой арене. Поэтому если что-то подобное происходит, я все-таки верю в то, что это произошло по инициативе самого Макрона. Опять же, как вы говорите, раз уж ему настолько важно внимание к себе и оценка себя, то я вот вижу, что он это мог использовать. А давайте-ка мы вот, вот так вот сделаем неожиданно что-то вот такое и вот сольем эту прекрасную цитату.
А вот еще интересует... Но главное, да,
простите,
да.
Там еще же была вот эта фраза, момент о том, как Макрон и цитаты в этой статье о том, что... А Макрон сказал, ну нет, ну что, ну, конечно же, так не могло произойти. То есть вот как он ответил Путину.
Ну типа, да,
нет,
да.
Нет.
А вот давайте вот что вот очень интересует в этот момент. Предположим, что это все вот дословно, да, ну, пускай там формулировки не очень точные, да, как сказал пресс-секретарь президента, но тем не менее, там прозвучало о том, что новичок могли изготовить в Европе, что есть какой-то латвийский след, что там один из создателей новичка живет, да, что значит, Алексей Навальный мог сам отравиться, да, это озвучил российский президент. Не значит ли вот такие слова и вот несколько таких вот озвученных версий, что на самом деле Владимира Путина не очень вообще волнует вся эта история?
Нет, я думаю, что его как раз-таки волнует, но просто значит, из разряда вот сколько ему докладывают, столько его это и волнует. То есть если бы эта ситуация выходила из-под контроля, то он бы знал и там, держал руку на пульсе, что называется, как он любит говорить, да, и контролировал, держал бы это на очень четком своем внимании, да. Но, по сути, все, ну, якобы, если бы он это все сказал, все эти представленные версии, они, во-первых, недалеки от... тиражируемых, скажем так, да, гипотез, вот, и, ну, в принципе, я, наоборот, могу сказать, что он даже достаточно сильно погружен по сравнению с другими какими-то темами, он же мог сказать, разберусь, узнаю, да, и там вообще не волноваться, а здесь нет, наоборот, он, во-первых, знает, кто такой Навальный, и прекрасно знает его интернет-деятельность. Мне кажется, более чем достаточно.
Ну, и тоже не уходим от президента, потому что сегодня еще одна из важных тем, он заявил о том, что российская вакцина новая, еще одна, скоро будет зарегистрирована. Как раз выступая перед сенаторами. Называется Эпивак Корона, но, видимо, эпидемиологическая вакцина от коронавируса, да, наверное, так расшифровывается. И в связи с этим, вот, наверное, и вспомним то, о чем вы, собственно говоря, писали, вашу статью «Вакцина без политики». Смотрите, получается, что у нас все-таки первая вакцина, которая, по большому счету, ну, она действительно как-то заставляет многие страны отходить от политических...
Жим делать.
Да, даже вот так? Ну, хорошо, возможно, может быть и так. А тут еще и вторая вот скоро будет зарегистрирована. То есть мы, получается, впереди планеты всей.
Дважды.
Дважды.
И еще раз обогнали. На круг.
Да.
Да, но это же вообще в целом, я об этом опять же и писала, повторюсь, просто чтобы для тех, кто не читал. Это же изначально была заданная траектория, да, которая проговаривалась с президентом постоянно сначала, ну, с февраля-марта, да, когда к нам, до нас дошел коронавирус, что страна и правительство будет пытаться работать на опережение. То есть мы отставали от там, Европы, да, по скорости заражения, от Китая уж тем более, да, там, и у нас был вот этот временной лаг, да. Соответственно, как бы наперед усиливались там, и больничные койки увеличивались, да, и количество их, и там работали над, врачи над потенциальными протоколами лечения. То есть они все время работали на опережение. При этом, ну, здесь же с вакциной я вижу ровно такую же логику, да. Сейчас осенью все очень работали на опережение, чтобы не, ну, как предотвратить всплеск гриппа, да, заболеваемости, которая обычно сезонно происходит, да, соответственно, очень сильно идет вакцинация против этих заболеваний сезонных, ну и плюс еще вакцина, да, вводится очень быстро российская. То есть я к тому, что Россия работала на опережение на протяжении всего этого времени. Что мешало остальным странам действовать точно так же, особенно Китаю, да, тому же самому, который быстро, ну, быстрее всех остальных стран как бы проболел и быстрее всех остальных стран вышел в какую-то, ну, там, стабильную
зону. Ну, может, ничего не мешало? Может быть, просто действительно наши сделали работу лучше всех? Вот быстрее всех, по крайней
так
мере.
Так вот, да. Так о том разговор, да, а что вот если вы... в это же время Китаю все плохо, а Штаты пытаются справиться, у них до сих пор полная беда, и половина европейских стран закрывается снова на карантин, а кто-то не открылся, да. Израиль там снова закрылся на 3-недельный карантин, Финляндия, я видела, тоже закрывает границы для туристов, да. То есть все остальные страны в панике и пытаются справиться с тем, что у них до сих пор происходит с коронавирусом, а мы, наконец, сделали что-то для пустоты у карантинного
времени. А можно немножечко провокационную вещь в этом смысле спросить? А будет ли смысл вообще от такой вакцины, учитывая, что мировое-то пространство не откроется, если вот страны будут так противиться, говорят, да ваша российская еще и не доказана ничего.
У нас как? Буквально 40 сомнений, секунд.
Да, сомнений много высказывается. А вот в России, грубо говоря, ну, это работает. Те страны, которые договорятся, получат вакцину. Но большая часть пространства будет все равно закрыта, и в этом смысле не будет такого ощущения, что ну, двигаться-то особо вперед и не получится. И какие-то преимущества нет, реализовать почему? Тоже.
Нет, почему? Во-первых, все тесты должны пройти еще, ну, во-первых, третий должен этап произойти, а потом должны пройти годы, да, и рано или поздно, я думаю, что все наладится хорошо через 2 года, так что все границы открылись. Но вот это время, оно у нас есть, по крайней мере, никто не будет умирать, по крайней мере, в таком количестве, как умирали до этого, потому что у нас уже есть вакцина, есть и будет наш опыт ее введения.
Большое спасибо. С нами на связи была журналист-блогер Леся Рябцева. Это подкаст «Слышали новость» в студии Алексей Красильников и Виталий Футин.